Здравствуйте. Вы смотрите программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. И сегодня, как и обещали неделю назад, мы продолжаем разговор с членом межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, священником Максимом Блякиным, секретарем комиссии по канонизации святых Саратовской епархии. Отец Максим, ну вот еще какой вопрос. Есть скептики, которые говорят, ну зачем нужен еще один праздник? Есть люди, которые просто искренне не совсем понимают, ну, наверное, да, наверное, что-то хорошее, но что и зачем, не очень ясно. Как вот ваш уже десятилетний, можно сказать, опыт празднования собора саратовских святых, нужен этот праздник? Востребован он церковным народом?
Вот по моему ощущению, понятно, что я здесь смотрю немножко со своей колокольни,
ну, тем не менее,
сказать, изнутри организаторов торжеств скорее, но вот по моим ощущениям, для церковного народа, наверное, самым большим открытием этого праздника было то, что святые – это, оказывается, наши родственники. То есть, когда на службе в честь саратовских святых, вот буквально среди молящихся стоит правнук священномученика Михаила Платонова, родной внук священномученика Петра Покровского, внучат-племянник священномученика Космы Петриченко, правнучатый племянник священномученика Гермогена. И когда люди понимают, что лик на иконе – это на самом деле реальный живой человек, который служил вот в этих стенах, вот храм, в котором он совершал божественную литургию, что вот стеночка, около которой когда-то стояла налой, у которого он исповедовал дедушек и бабушек, тех, кто сегодня молится ему как святому. Когда находятся документы, связанные с этими святыми. Вот одно из таких открытий было обнаружение в Государственном архиве Саратовской области документов о служении в городе Саратове священномученика Емельяна Гончарова. Пострадал он на Бутовском полигоне, и долгое время он у церковных историков ассоциировался исключительно с Подмосковьем, потому что более-менее внятные свидетельства о его церковном служении были только из русского нынешнего района Московской области. А потом оказалось, что Хератонисом там был в Саратове. И сначала диаконом, а потом с 30-го года священником он служил вообще в храмах Саратова. И благодаря этому, вот, пожалуйста, вот храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где он служил диаконом. Пожалуйста, вот, сказать, воспоминания о нем, вот фотография храма в ту пору, когда он там служил. И когда вот эти документы были найдены, мы как раз заказали для Казанского храма стенд с той самой фотографией, вот именно времени, когда там служил отец Емельян, с иконой его, с его фотографией. И теперь любой, кто придет в храм, сможет увидеть, да, в этом храме служил святой. Очень похожая история была в том храме, в котором служу я сам. В нашем храме диаконом служил священномученик Василий Горбачев.
Уроженец нынешней Пензенской области.
Кстати. Тогда Сердобского уезда Саратовской губернии. Когда стало понятно, что в Саратове отец Василий служил именно у нас, не дожидаясь никаких решений сверху, наши прихожане просто собрали деньги, пошли к настоятелю и сказали: «Батюшка, мы хотим, чтобы в храме была икона отца Василия». Вот это ощущение совершенно реального единства. Вот потомки этих святых, они живут среди нас. Вот храмы, в которых они служили, эти храмы стоят до сих пор. Вот люди, которые их помнят. Вот для меня, наверное, первое такое вот прямое соприкосновение со святостью, это, конечно, еще середина 90-х годов. Сегодня этой старушки уже нет в живых, а тогда она была уставщицей одного из саратовских храмов. Бабушка видела за свою жизнь 9 архиереев, продолжая служить церкви. И вот однажды она, как-то расчувствовавшись, начала рассказывать, как она вот в юные годы ездила в Одессу и исповедовалась там у старца. И оказалось, что этот старец – хиигумен Кукши Величко, уже к тому времени прославленный в лике святых. Мы раздобыли его икону, привезли этой бабушке, бабушка, естественно, в слезы. «Батюшка, ты про меня не забыл». Вот как еще описать встречу со святым? Вот человек, который у святого исповедовался. Да. который стоял, и на ее голове лежала епитрахиль, в которой был облачен преподобный Кукша. Для нас это строчки в календаре. Для нее это совершенно реальный священник, у которого она исповедовалась. В Одессе, в Успенском монастыре, где преподобный был насельником. Понятно, что преподобный Кукша – это как бы не святой нашей земли, но вот она, святость. Она есть, она совершенно реальна. И очень похожие чувства потом были в Саратове, когда мы в конце 90-х собирали воспоминания бабушки, тоже уже ныне покойной, о том, как она поила чаем из чайной чашки священномученика Фадея, архиепископа Саратовского, в 1928 году. Она показала ту чашку, из которой он пил чай. Она показала табуретку, которая так с тех пор и стояла в ее доме, только перекрашенная еще раз краской, на которой сидел священномученик Фадей. Для нас это строка в календаре, это лик на иконе. А для нее это ее правящий архиерей, который у нее тогда еще совсем молодой женщины в гостях пил чай. Вот она, святость. Это не былинный герой, который с дубиной выходит против змея Горыныча. Святость, она, в общем, довольно обыденна. Вот он пил чай, вот эта чашка чайная стоит в серванте. Но в момент, когда им был предложен выбор, предать или не предать, рассказать о своих духовных чадах или не рассказать, дать согласие быть осведомителем или не дать, отрекаться от веры или не отрекаться. Они все говорят «нет, мы это делать не будем». И вот эта совершенно тихая, порой даже обыденная жизнь, она внезапно оказывается путем в неместное царство. Я пытался в родном селе священномученика Емельяна поспрашивать, может быть, ну кто-то что-нибудь вспомнит про него. Нет, при том, что его потомки, точнее так, потомки в другой ветви этой же самой семьи, живут в селе до сих пор. Оказалось, что даже имя его изгладилось из человеческой памяти. Настолько вот обыденный был путь этого священника. Сначала псаломщик, потом диакон на приходе, потом священник, а потом Бутовский полигон. И вот в момент, когда от него требовали признания в вымышленных преступлениях, а ему инкриминировали создание белогвардейского заговора с целью свержения советской власти, он сказал: «Нет, я этого не делал. Это ложь. Мои прихожане не состояли в заговоре». А как раз попытка, так сказать, оформить заговор была приплести его прихожан. «Нет. Мы не вели об этом разговоры, мы об этом не говорили между собой». И вот получается, что это обыденное пасторство, его бы, может, и не очень замечали. Но получается, что это путь в небесное царство. И вот тогда появляется святой. Пожалуйста, потомки живы. Пусть не его, так сказать, прямые, кровные, но родичи, кровные, та же самая семья. Потомки живы. Вот храм, где он служил. Вот храм, в котором он служил перед мученичеством тоже. Мы нашли настоятеля и выяснили, что еще одна икона отца Емельяна, оказывается, уже написана для вот храма, где он служил последние 5 лет своей жизни. Его помнят, его чтут как мученика. И при этом на земле почти не осталось от него следов. Единственная фотография, которую удалось найти, это фотография из расстрельного дела. Может быть, где-то по сундукам лежат эти фотографии. Но
иногда, да, бывает.
Бывает, что находятся. Но сегодня у нас их нет. И единственная фотография – это фотография из тюрьмы города Волоколамска, на которой видно, что он снят в подряснике. То есть, вот как его арестовали в его священнической одежде, так в его священнической одежде его отвели на расстрел. И вот такие детали, они, казалось бы, не очень значительны, но они порой говорят больше, чем большие написанные тома. И вот, как мне кажется, самый важный урок, который нам дают вот эти соборные памяти, это то, что святые рядом. Мы привыкли к чему? Святитель Николай. Он жил 1700 лет назад, его мощи в Италии, и мы туда никогда не доберемся. Кроме святителя Николая, есть еще очень-очень много святых, которые гораздо, гораздо ближе и территориально к нам. Как любой житель Пензы может дойти до Спасского собора и приложиться к мощам святителя Иннокентия. Как любой саратовец может прийти в Свято-Троицкий кафедральный собор, где по две стороны от царских врат стоит ковчег с мощами священномученика Гермогена и ковчег с мощами святителя Иннокентия, все того же. Это наши правящие архиереи. И вот это тоже очень важное осознание, что это не просто строчка в календаре. Это архипастырь нашей епархии. Он окормлял нашу землю. И когда-то на Ектеньях, как сегодня мы поминаем наших нынешних архиереев, как сегодня Пенза поминает господина Высокопреосвященнейшего Серафима, точно так же 200 лет назад эта же самая Пенза поминала господина Преосвященного Иннокентия. Это правящий архиерей. И вот это осознание, что вот они, архипастыри, пастыри, миряне, молившиеся в этих же самых храмах, иной раз в буквальном смысле родные люди. Прадеды, дедушки, прабабушки, вот тех людей, кто сейчас стоят на молитве в наших храмах. Вот в этом смысле показательно, как даже не мы нашли, а нас нашли потомки отца Петра Покровского. Когда после службы в его день памяти, в храме, где он служил, уже после литургии ко кресту подходит мужчина и говорит: вот вы сейчас поминали на литургии, на молебне священномученика Петра, это не Петр Иванович Покровский? Да, это Петр Иванович Покровский. Это мой дедушка. В день памяти деда его внук пришел помолиться в храм, где дед служил. Вот она, связь поколений. Тут уже ближе не найдешь. И в службе святым новомученикам и исповедникам российским, которая была написана в зарубежной церкви, там есть, на мой взгляд, потрясающие слова. «О сроднице нашей чина и сословия всякого». То есть тот, кто молится новомученикам сейчас, он молится своим родственникам.
Да, действительно пусть, важная мысль.
Пусть это не всегда родство вот в буквальном кровном смысле. Как вот у там, Игоря Серафимовича, действительно, у него дед родной в лике святых. Ну а что, связь через духовное родство? Вот наша уставщица окормлялась у преподобного Кукши. Потом она свой опыт церковной службы передавала вот уже моему поколению, кто сейчас служит в храмах. А когда-то мы, мальчишки, приходили молиться. И она нам рассказывала, вот, когда читать канон, как, когда петь стихиру, когда те тропари, когда вот эти тропари. Это же опыт. Но этот опыт осенен Епитрахилью преподобного. И если мы будем об этом помнить... Если мы будем понимать, что память наших святых – это действительно, это реально родные, и даже если это не кровные родичи вот, там, кого-то из нас, из участвующих в этом, это родичи тех, кто вот, живут рядом с нами, это пастыри наших приходов. Вот они, храмы, где они служили. В 2016 году в Саратовской епархии была проведена такая акция. В день празднования как раз всех саратовских святых на почти 30 храмах Саратовской епархии были укреплены памятные таблицы с перечислением имен святых, которые служили вот в этом храме. Если храм разрушен, если он до нас не дошел, то на каком-то из ближайших. Вот поэтому, кто приедет, допустим, в село Таволожку Петровского района Саратовской области, он будет знать, что в храме во имя всех святых служил священномученик Иоанн Миротворцев. И служил там много лет. Да, сегодня это село не самое густонаселенное на карте и не самый, может быть, большой приход, но этот приход знает, что 100 лет назад, в 20-е годы 20 века, в этом храме служил святой. Священномученик Иоанн. Село Полчининовка Татищевского района, священномученик Иоанн Днепровский, тоже уроженец нынешней Пензенской области. Он служил в Полчининовке, в храме великомученика Дмитрия Солунского. И там сегодня тоже мемориальная доска. В этом храме служил святой. На родине преподобного Гавриила Игошкина, исповедника, построен храм в его честь. Да. Пусть нельзя сказать, что он теснейшим образом связан именно с служением
он родился,
с Пензенской землей, но он здесь родился.
Да.
и его место рождения отмечено храмом в его честь. Вот она связь. И мы не просто вспоминаем, что да, вот когда-то архимандрит Гавриил вот родился в этом селе. Здесь родился святой, преподобный Гавриил Меликесский. И вот храм в его имя. Так у нас под Саратовом, в нескольких километрах от города, на месте, где служил священномученик Косма Петриченко в селе Рыбушка, храм было решено делать двухпрестольным. Один престол Рождества Христова, как он был до революции, тот храм не сохранился, а второй престол священномученика Космы Рыбушкинского. И тоже те христиане села Рыбушка, которые придут молиться в этот храм, они знают, что они не только молятся у того же престола, который восстановлен такой же, как был до революции, Рождества Христова. Это второй предел, это храм в честь их приходского священника. А потомки святого Космы, его прямые кровные потомки, сохранившиеся фамилии Петриченко, живут сейчас в Саратове. И тоже время от времени появляются на мероприятиях памяти их дедушки. И уже теперь прадедушки, следующее поколение приходит. Когда вот мы об этом начинаем реально всерьез задумываться, что это не просто абстрактная запись в календаре. Это запись, за которой стоит близость географическая, близость кровная, и самое главное, близость духовная. И вот если мы молимся сродникам нашим чина и сословия всякого, значит, тогда наша связь со святыми не потеряется. И тогда обретают смысл слова преподобного Симеона Нового Богослова, который говорил так: «Кто не в единстве с последними святыми, не сможет быть в единстве с первыми». Отмечая как раз, что если мы не будем выстраивать вот эту связь, вот эту ниточку со святыми близкими к нам по времени, то как мы ее сможем протянуть дальше к святым, которые далеко отстоят от нас? И, конечно, проще всего в этом смысле обращаться к святым, которые рядом географически. И вот тогда появляются собор саратовских святых, собор владимирских святых, собор пензенских теперь святых. Потому что это их земля, это их храмы, это их епархия, это их приходы, это их прихожане, в конце концов. И вот пусть прихожане это пропустят через себя. Что это не просто вот какая-то такая абстрактная запись. Вот он здесь родился, он здесь служил, вот храм, куда он ходил. И первый, наверное, шаг в этом направлении, чтобы в храмах, связанных с этими святыми, совершались, во-первых, богослужения в их честь, во-вторых, были их иконы, чтобы был зримый знак вот этого единства. А дальше придет и понимание. Здесь достаточно просто вот это сопоставить между собой. Вот стены, а вот на этих стенах икона того, кто в этих стенах служил. И когда они сойдутся, вот тогда станет понятно, зачем этот праздник. Потому что как иначе? Это же наши родные.
Спасибо большое здесь, Максим. Вы даже меня еще раз убедили, что хорошее дело мы сделали, выступив с инициативой учреждения этого праздника. И спасибо нашему предстоятелю, Святейшему Патриарху, который благословил учреждение этого праздника. Наше эфирное время подходит к концу. Я напомню, что программу «Вопросы веры» сегодня подготовили и провели Евгений Белохвостиков, я и мои коллеги. В следующий раз выйдем в эфир ровно через неделю. Всего доброго.
100 лет назад в нашей стране произошла катастрофа. Рухнуло тысячелетнее древо русской монархии. Был сломан вековой уклад жизни. Новая власть начинала беспощадную борьбу с верой в Бога. Шли репрессии против всех слоев российского общества. Русская церковь с честью выдержала это жестокое испытание. Те, кто не предал, кто не убоялся, кто не отрекся, дали свой ответ бесстрашным исповеданием веры. Их подвигу посвящена выставка «Русская Голгофа». Только документы, только факты, только прямое свидетельство. Будем помнить тех, кто сохранил нам веру ценой своей жизни.